Иоганн Себастьян Бах считал, где есть благочестивая музыка, там всегда Бог с его любезным присутствием. Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях солист театра «Новая опера» имени Колобова, приглашенный солист Большого театра, тенор Алексей Татаринцев. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Александр!
Алексей Татаринцев – оперный певец, солист театра «Новая опера» имени Колобова, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания. Родился в Тамбовской области в 1981 году. После окончания школы поступил в Тамбовский государственный университет имени Державина на кафедру хорового дирижирования. Позже перевелся в Москву, где в 2006 году с отличием окончил Академию хорового искусства имени Попова. С 2008 года Алексей является солистом Московского театра «Новая опера» имени Колобова. В 2010 году дебютировал на сцене Большого театра в Москве, исполнив партию Яши в концертном исполнении оперы Фенелона «Вишневый сад». С тех пор Алексей неоднократно принимал участие в постановках Большого в качестве приглашенного солиста театра. Всего в арсенале певца около 20 оперных постановок, в которых он исполняет солирующие партии. Алексей Татаринцев является лауреатом различных международных конкурсов, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Опера «Мужская роль»» за роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта» «Гуно». Алексей женат и воспитывает двоих детей. Алексей Татаринцев прямо сейчас в программе «Канон».
Алексей должен рассказать вам одну историю. 2 года назад, когда готовились первые выпуски музыкальной программы «Канон», нашими компьютерными дизайнерами была сделана пилотная заставка программы, в которой были представлены различные музыкальные деятели. Mm-hmm. Композиторы, дирижеры, музыканты. И вот певческую когорту, вы удивитесь, представляли вы. Тогда я еще не был знаком близко с вашим творчеством, но фактурного певца, я думаю, запомнил не только я, но и постоянные зрители нашей программы.
Очень приятно, спасибо.
И, наконец-то, вы здесь. Добро пожаловать, и давайте с вами знакомиться.
Спасибо, очень приятно.
Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Начнем с истоков.
Ну, моя родина – это Тамбовская область, село Бурнак. Там я родился, там живут мои родители, мои бабушки, дедушки. Вот. И, собственно говоря, моя семья, она тоже непосредственно имеет отношение к музыке, но к такой любительской. Потому что в советское время существовали такие... Ну, они и сейчас как бы существуют в Дом культуры, которые... Были праздники, а ну-ка бабушка, а ну-ка дедушка. Дедушка мне играл на гармошке, бабушка играла и пела в народном хоре. И, собственно говоря, папа тоже пошел по пути своего папы. И вот так вот с поколения в поколение, я думаю, что не могло, не могло
Вы
такого
не могли другого
да,
пути.
Выбрать. Поэтому я тоже был причастен к этим конкурсам. И уже с детства, наверное, с 4-5 лет я уже начал петь частушки, играть на ложках, на бубене. На тот момент не ходил в музыкальную школу, у меня не было профессионального музыкального образования. Вот. И уже где-то в 10 классе я стал думать, что делать дальше.
И пора определяться.
Пора определяться, да, потому что как бы свадьбы, конкурсы – это все хорошо, но мне вот хотелось чего-то большего. И на тот момент я понимал, что так как у меня нет музыкального образования, нужно что-то делать. И слава богу, что у нас в районном центре, город Жердевка, есть музыкальная школа. И я благодаря педагогам музыкальной школы сумел позаниматься, как бы
экстерном,
да, закончить курс сольфеджио, курс гармонии, курс начального фортепиано, чтобы поступить в Тамбовский государственный университет имени Державина на факультет дирижерско-хоровой.
Мне а повезло. Там вокального факультета
вот,
не было?
Да, я, в принципе-то, из-за чего все это поступил, потому что я хотел петь. И у нас, представляете, в Тамбовской области нет вокального отделения нигде.
Вообще нет?
Ну, оно есть в училище, но в училище меня не возьмут, потом не взяли, потому что я закончил полных 11 классов в средней школе. И уже как бы...
Ну, там после 9-го.
Да, там только после 9-го. Ну, и у нас, я никогда не забуду, что у нас вокальный урок был Петр Алексеевич Попов. У нас был вокальный урок всегда почему-то после физкультуры. И мы с утра бегали по стадиону.
Кросс, а потом?
А потом шли в таком состоянии петь песни или романсы. Но все равно это было как бы интересно, и мне это всегда хотелось научиться петь именно с вибрато.
Ну, это такой опыт. То есть вы побегали, а потом петь? Ну, как в Большом театре сейчас.
Ну, наверное, я не могу сказать, но в любом случае это было интересно, и все-таки большую роль, конечно же, здесь сыграл Владимир Васильевич Козляков. Это мой педагог по дирижированию, который как бы настолько его уроки и занятия с ним были интересными и такими радужными, что настолько мне полюбилась эта классическая музыка, и я даже в какой-то момент планировал продолжать как бы дирижировать, как дирижер хормейстер, мне это нравилось, учил изучать гармонию, сольфеджио, потом я работал с детским хором и с общим хором как хормейстер, mm-hmm. это было интересно. Но в тот момент, конечно же, все равно так как тяга к сольному пению, она, безусловно, проявлялась, потому что на тот момент я был солистом камерного хора имени Сергея Васильевича Рахманинова, который руководил Владимир Васильевич Козляков. Mm-hmm. И, безусловно, хотелось петь, хотелось больше петь. И, наверное, такой ключевой момент, чтобы как-то дальше продолжать свою как бы творческую деятельность и жизнь, сыграл такой случай. В 2002 году поехали с директором музея усадьбы Рахманинова Ермаковым Александром Ивановичем, угу. мы поехали в Москву. Так получилось, что я в тот момент ехал прослушаться в Александровский угу. ансамбль, потому что на тот момент я поступил в 98 году, а заканчивал уже учиться в университете. Угу. И нужно было продолжать либо в армию идти, либо в армию идти, но и петь.
И петь.
Да, то есть хотелось приятное с полезным.
Прослушались, в общем, да. приехали.
И он говорит, ну, пойдем, прослушаешься в Гнесинку, угу. в училище, там работает Дмитрий Юрьевич Довин, и, ну, что скажет, то скажет. И так получилось, что прослушался, Дмитрий Юрьевич позвонил в Академию хорового искусства, трубку взял Виктор Сергеевич Попов, угу. наш величайший хормейстер и дирижер, вот. И он говорит, ну что, нам тенора нужны, пусть бросает в университет и пусть думает. В общем, мы готовы его взять. Угу. Вот. Приедешь на следующий день к нам в академию, прослушаешь. Да, я, получается, с пятого курса, наконец, второго, но уже на вокальное угу. отделение. И я перевелся, то есть за полтора дня я вот и думал, вот что делать. Либо, а там уже готовится дипломная работа, уже какие-то планы. И вот приехал, значит, в академию, пришла вся коллегия вокальная, значит, прослушали, ну все, берем, значит, дело за тобой, оформляй документы. Вот. И полтора дня, конечно, я, родители тоже в шоке, я приехал.
Ну да, так, все шло по одному.
Да, и, ну, получилось так, как получилось.
Ну, риск, дело благородное.
Ну, я думаю, что здесь сегодня такой риск был, связанные с тем, что я буду все-таки заниматься любимым делом. И слава богу, что я перевелся, потому что я попал в класс замечательного педагога Веры Петровны Александровой, с которой мы в дальнейшем уже у нас прекрасные отношения, и мы даже выигрывали и конкурсы, и теплые дружеские отношения. Мало того, что это прекрасный педагог, поэтому я очень благодарен судьбе и благодарен случаю. Всем, кто к этому причастен, и, безусловно, я счастлив в этом отношении. То, что так вот неожиданно за полтора дня решилась моя творческая судьба.
Storitas et fenetre
Вы сейчас заговорили о конкурсах. Вы лауреат многочисленных конкурсов. Вот некоторые из них. Фонд Козловского дал вам награду как лучшему тенору.
Это на конкурсе Глинки, по-моему, было.
На конкурсе Глинки, да, это?
Да, там просто была специальная премия. Там это был, по-моему, 2009 год. 2009 год. Этот конкурс проходил у нас в Академии хорового искусства, и потом в консерватории был гала-концерт, и он был посвящен памяти Виктора Сергеевича Попова, потому что он царствие небесное. И тогда было два специальных приза, которые получил ваш покорный слуга. Это фонд Козловского, как лучшему тенору, и приз слушательских симпатий радио «Орфей». То есть для меня это было очень неожиданно, и, конечно, это ответственно. Но помимо этого, уже третий был конкурс, а помимо этого конкурса, самый мой первый конкурс был в 2008 году. Это конкурс Галины, оперных певцов Галины Вишневской. И потом как раз вот это был такой знаковый, потому что, наверное, конкурсы нужны для того, чтобы как-то, знаете, как певец, он психологически себя
должен
как-то
настроить. Да, вот для чего, на ваш взгляд? Ну, вы просто в одном из интервью сами, получается, опровергли. Вы сказали, что музыка – это не спорт. Тогда какая цель? Какую цель вы преследуете?
Понимаете, да, безусловно. Я и сейчас к этому к мнению отношусь. Понимаете, безусловно, что есть какие-то критерии по поводу того, что, ну, есть начальные пути. Конкурсы, безусловно, нужны. Но и другое дело, что есть певцы конкурсные, а есть неконкурсные. Вот в чем вещь. Потому что Важно же не что ты займешь. Ну, получилось, да, что я что-то занял. Но есть много прекрасных певцов, которые, допустим, не прошли там в финал, не прошли в четвертьфинал, там не заняли ничего. Но у них прекрасная творческая карьера. Они востребованы, они поют в театрах, они дают концерты. И самое главное, что они востребованы. Для артиста это самое главное. Вот я
а
что...
чем должен обладать артист, чтобы все-таки... Или это дело случая? Вот в конкурсе что-то получить?
Ну, во-первых, в конкурсе просто есть определенные задачи, допустим. Если в первом туре нужно спеть обязательную какую-то программу, то и во втором туре обязательно программу. И уже смотрят на комплекс певца как такового. Какая у него техника, как он овладеет какими-то стилями, как он поет русский романс, как он поет зарубежный романс, современную музыку. То есть это такой комплекс, который формирует мнение жюри. Это и внешний вид. Это и своего рода академичность, которая должна присутствовать при классическом исполнении. Но последние как бы, конкурсы показали, что уже чем-то раскрепощеннее, чем-то живой. Во-вторых, это лучше. А во-вторых, на конкурсах немаловажно, что всегда практически присутствует зритель. И это тоже влияет на мнение жюри, потому что понятно, что есть какие-то технические аспекты, с которыми ты владеешь или не владеешь, но есть и зритель, который доверяет.
Для которого все это единое.
Да, это, есть же как бы творческий обмен между зрителем и артистом. Нужны конкурсы, нужны с точки зрения творческой нормальной закалки, потому что стресс, который испытывается во время конкурсов, он ни с чем не сравним, потому что это очень малый короткий промежуток времени, ты готовишься к нему. Конечно же, быть важно в форме. И важно быть здоровым, потому что, конечно же, тяжело бывает, когда ты простудился, там, насморк. И
но
тебе
тенор это вообще, музыканты говорят, это образ жизни.
Ну, я не могу так сказать, потому что...
Но ведь все равно существует какая-то определенная гигиена голоса.
Нет, ну, безусловно, уход за голосом. Безусловно, что не пить, не курить, это естественные процессы, которые должны, я считаю, что... В любом случае, любого вокалиста, не только тенора. Мне кажется,
да
все
вообще
это
людям.
Мне кажется, это все. Да, ну, я согласен, безусловно. А я вообще считаю, что все-таки это психология. Пение это психология, плюс, ну, безусловно, это учеба, вокальная техника и так далее. Но в основном это психология. Вот, допустим, были моменты, когда я очень сильно там волнуюсь. Я всегда волнуюсь. В принципе, нет такого момента, когда я не волнуюсь. Просто я уже научился.
А какой рецепт?
А?
Какой рецепт преодоления страха вот этого сценического?
Здесь у меня много рецептов. Все зависит от того состояния, в котором я нахожусь. И такого какого-то определенного рецепта нет. Наверное, это все-таки дыхательная гимнастика, чтобы спокойное дыхание. Конечно же, это молитва, безусловно. Царю Небесный, Отче наш. Это такие вот как бы... такие... важные
выручалочки,
выручалочки, которые помогают, случае, слава богу, да. И, ну и, конечно же, просто надо уже понимать, что чем ты больше выступаешь, чем ты больше находишься в стрессовой ситуации, тем стресс он все равно меньше становится. Получилось, слава богу, что высокое жюри мне доверило. Что-то удалось, что-то не удалось. Эти записи есть, я анализирую. Но всегда очень важно понимать, что если ты вышел на конкурс, ты должен помнить о том, что у тебя есть определенные задачи, прежде всего для себя, наверное, а потом уже для зрителя, потому что есть и гала-концерты, есть и определенные моменты, когда ты выходишь к зрителю. Все-таки здесь там сидят жюри, которые там 6 или 7 человек, которые у тебя судят, оценивают. Постараться сделать так, чтобы это было естественно и в то же время технически важно. Технически важно быть точным, вот так вот можно сказать.
Но вы говорите, что вы анализируете вот те записи.
Да.
Что-то меняется за эти годы?
Ну, конечно, меняется. Во-первых, я взрослею. То есть никуда не денешься.
Внутренний мир помогает голосу? Или все-таки
нет, ну и технически, конечно же. Во-первых, в этом плане я должен сказать, что в этом плане очень сильно помогает театр. И в этом плане помогает концертная деятельность, безусловно. Потому что для певца очень важно, для артиста певца важна сцена. Сцена — это как такой естественный, нормальный, ну, в хорошем смысле раздражитель, который должен присутствовать у артиста. Если его нет, то все. Артист, он как дерево усыхает. В техническом оснащении, безусловно, мой голос, он развивается. И есть люди, которые говорят, что да, стало...
Ну да, музыкальные критики отмечают, что...
Намного лучше.
Присутствуют у вас драматические краски в несвойственном, казалось бы, тембре,
Может быть, это, конечно, приятно,
или
а
это
может
все
быть, не то, что...
Сухая теория.
Нет. Вы понимаете, дело в том, что с каждым годом наш голос, он все равно как бы матереет. Мы становимся взрослее, у нас появляются какие-то жизненные обстоятельства, и это тоже все отражается в голосе. Во-вторых, есть... такие темные краски, которые со временем не приходят, вне зависимости от какого типа голоса, будь то сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас. Что поэтому и все начинающие карьеру певцы поют в основном оперу бельканто. Или оперы, которые только вот Моцарта, Беллини, Доницетти, которые идеально написаны для голоса. То есть не надо сразу петь там «Пиковую даму» или «Отелло», потому что сразу, во-первых, психофизика еще не позволяет, во-вторых, вокальное оснащение не то. И вот именно на таких операх воспитывается и вкус, и воспитывается хорошее дыхание, воспитывается тембральная окраска. И, ну и со временем, как показывает практика, многие певцы уходили из лирического репертуара в драматический. Вот, поэтому это нормальный, естественный процесс. Главная задача – понимать, давать точную оценку своему голосу. Нельзя идти против его природы раньше времени. И нельзя идти то, что категорически нельзя петь.
Это надо еще понять, разглядеть в себе.
Ну, здесь как раз-таки важно общаться с педагогом, понимать свои возможности. Это нормальная трезвая оценка своих возможностей. Нельзя... Ну, красивая партия трубадура у Манрико, да, но я никогда не спою, потому что, ну, мой голос не для этого. У меня голос более лирический, и слава богу, что есть очень много прекрасных партий для лирического тенора, безусловно.
А такой технический вопрос.
Да.
Приходится заниматься вам каждый день? И занимаетесь ли вы один, или все-таки сейчас есть какой-то наставник у вас?
На данный момент времени я сейчас занимаюсь один, как бы себя записываю. Я как бы уже знаю все свои проблемы. И как бы стараюсь поискать краски, которые...
То есть только слушать себя со стороны?
Ну да, слушаю себя со стороны, либо прошу совет у своей жены Агунды Кулаеву, которая тоже певица, и она тоже дает мне какие-то советы, что это красиво или некрасиво. Самое главное – это петь как бы бельканто красиво.
Красиво.
Вот. Ну, в зависимости от того, если не злодеи играть, где нужны другие немножко злодейские краски. Чисто технические там интервалы или там какие-то музыкальные фрагменты я делаю сам. Но в классе, будь то в театре, там есть и педагоги по языкам, и педагог по, то есть, именно фортепиано, с которым мы занимаемся с партией, то есть какие-то технические моменты, безусловно, я один не могу ничего сделать. Здесь нужны люди, которые дают тебе такую оценку со стороны, потому что я не могу, допустим, вкус французского языка ощутить без педагога по французскому языку, или там вкус итальянского языка. Есть какие-то нюансы, которые мы не можем без педагогов это сделать. И так же, как и музыкальная составляющая. Здесь важен коуч по фортепиано, который тебе показывает, вот здесь вот флейта заиграла, здесь гобой, а это твоя тема, послушай, твоя тема идет в оркестре, а ты как бы поешь речитатив. Вот здесь как раз вот игра с оркестром, игра красок, игра, даже в хоровой партии есть тема певца, поэтому очень важно вот в этом разбираться. Ну, благодаря тому, что как бы мне дирижерское образование, мне, может быть, в этом плане легче, чем обычным вокалистам.
мыслю о тебе. Я же день и ноченьку мыслю о тебе. У себе пригрезится сладкий, сладкий сон. Долюша счастливая, сами милым дружком снится, пусть что вместе.